Чик Моррисон с беспокойством покачал головой. Уже в течение 6 дней материалы на первых полосах газет на тему объединенных усилий лидеров страны, сотрудничающих с Джоном Голтом для выработки новой политики, не приносили результатов. Когда он обращался к кругу лиц в номере мистера Томпсона на 59-м этаже, выражение этих лиц было под стать его голосу.
«Все официальные сообщения для печати о нашем сотрудничестве с Джоном Голтом, кажется, ничего не меняют. Они не верят ни единому слову. Вчера в Чикаго закрылись 5 фабрик».
«Знаю, знаю»,
— раздраженно заметил Томпсон.
«Нет выбора. Он должен сдаться и принять эту должность».
«Как я объяснял вам...»
— небрежно протянул доктор Феррис.
«Существуют способы убеждать несговорчивых типов».
«Нет!»
— крикнул мистер Томпсон.
«Не хочу слушать тебя! Нет!» «Слушайте, ребята, я хочу сказать, что нам нужно быть практичными, чертовски осторожными. Не дай бог с ним что-то случится. Если он погибнет, нам конец!»
На другое утро мокрый снег падал на материалы первых полос газет, где сообщалось, что конструктивное, мирное совещание между Джоном Голтом и лидерами страны накануне днем привело к созданию плана Джона Голта, который вскоре будет опубликован.
«Мисс Таггарт!»
— простонал мистер Томпсон, когда Дагни вошла на другое утро в его номер, приехав по вызову.
«Что нам делать?»
«Он надменный эгоист, чистолюбивый авантюрист, человек безграничной дерзости, играющий на самые крупные в мире ставки. Он сдастся, если правильно обходиться с ним. Не давайте ему убежать, но не угрожайте и не причиняйте вреда. Страхом ничего не добьетесь. Он не подвластен страху».
«Знаете, мисс Таггарт...»
— неожиданно сказал Томпсон с каким-то отчаянием в голосе.
«Всякий раз, как я поговорю с вами, у меня на душе становится легче, потому что вам доверяю. Из своего окружения я не доверяю никому. Но вы... другое дело, вы сильная».
Дагни посмотрела на него в упор.
«Спасибо, мистер Томпсон».
В коридоре дома, когда Дагни вернулась вечером, онемелая от усталости, осветительная система вышла из строя, и она не заметила конверта на полу, пока не включила свет у себя в передней. Она подняла его и через секунду беззвучно рассмеялась, сидя на полу, не желая подниматься. Она хотела только смотреть на записку, написанную знакомой рукой. Записка гласила: «Дагни, стой на своем, наблюдай за ними. Когда ему потребуется наша помощь, позвони мне по телефону ОР-6-5603 и подпись F». 3 дня в номер Голта никто не заходил, кроме приносивших еду охранников. Под вечер 4-го дня дверь открылась, и вошел Чик Моррисон с 2 спутниками. Один из его спутников был слугой, другой — здоровяком, правую руку он все время держал в кармане брюк.
«Оденьтесь, пожалуйста, мистер Голт»,
— указал он на дверь спальни, где гардероб был забит дорогой одеждой, которую Голт не хотел носить.
«Наденьте, пожалуйста, смокинг».
Голт молча пошел в спальню. 3 последовали за ним. Слуга совершал слишком много услужливых движений, помогая Голту одеваться. Здоровяк стоял в углу, держа руку в кармане.
«Пожалуйста, будьте покладисты, мистер Голт»,
— дал наставление Чик Моррисон Джону Голту, когда тот был готов, и учтиво указал на дверь. Неуловимо быстрым движением здоровяк схватил Голта за руку и приставил к его боку невидимый пистолет.
«Не совершайте ошибочных действий»,
— посоветовал он без каких-либо эмоций.
«Никогда не совершаю»,
— ответил Голт. Чик Моррисон открыл дверь. Слуга остался в номере. 3 в смокингах молча пошли по коридору к лифту. Лифт остановился между 1-м и 2-м этажами. 2 вооруженных солдат пошли впереди них, 2 позади. Они шли по длинным коридорам. Здоровяк держал Голта под руку. Голт ощущал легкое прикосновение дула к боку, Оно не воспринималось как помеха, но о нем невозможно было забыть ни на минуту. Коридор вел к широкой закрытой двери. Чик Моррисон коснулся дверной ручки. Дверь открыл он сам, но внезапный контраст света и шума создал впечатление, что ее распахнуло взрывом. Свет шел от 300 лампочек, сияющие люстры в бальном зале отеля. Шум представлял собой аплодисменты 500 человек. Чик Моррисон направился вперед, к столу ораторов на помосте, который высился над заполнявшими комнату столами. Для Голта приготовили почетное место посередине стола. Мистер Томпсон ждал его, сидя справа, а здоровяк ловко пристроился слева, не убрав ни руки, ни пистолета. Толпа аплодировала стоя. «Этими аплодисментами!» — закричал радиодиктор в микрофон в углу комнаты. «Приветствуют Джона Голта! Да, друзья, Джона Голта собственной персоной!»
«Нужно помнить, где я нахожусь»,
— подумала Дагни, сжимая кулаки под скатертью стоявшего в отдалении столика. Трудно было сохранять ощущение двойной реальности в присутствии Голта, сидевшего в 30 футах от нее. Дагни силилась не смотреть на него слишком часто, не привлекать внимание окружающих. Она не могла проглотить ни кусочка из того, что было поставлено на столе перед ней. Горло словно было сведено сильной конвульсией. Она заметила, что другие за ее столиком тоже просто делают вид, что едят. Казалось, только доктор Феррис не утратил аппетита. Когда она увидела подтаявшее мороженое в хрустальной чаше перед собой, то заметила, что все внезапно замолчали и услышала скрип телевизионной аппаратуры, подтягиваемой вперед для работы. Когда мистер Томпсон махнул рукой диктору, призывать к молчанию не пришлось. Казалось, все затаили дыхание. «Сограждане, мы представляем вам начало действия плана Джона Голта!» На стене за столом ораторов появился прямоугольник яркого голубоватого света. Телевизионный экран, представляющий гостям ту картинку, которую теперь должна была видеть вся страна. «Это план Джона Голта для мира, процветания и богатства!» — выкрикнул диктор, когда на экране появилось дрожащее изображение зала. «Это заря новой эры! Это результат гармоничного сотрудничества между гуманитарным духом наших лидеров и научным гением Джона Голта!» Камера, словно глаз на опознании в полицейском участке, перемещалась от одного обезображенного лица к другому. Их обезображивало разрушительное воздействие страха, уклончивости, отчаяния, неуверенности, отвращение к себе и вины. Камера задержалась на мистере Томпсоне. Он широко улыбнулся нации и отвел взгляд от экрана влево с видом торжествующего предвкушения. «Дамы и господа!» — торжественно произнес диктор. «Джон Голт!»
«Господи!» —
внутренне воскликнула Дагни.
«Что они делают?»
С экрана на страну смотрело лицо Джона Голта. Лицо без следов страдания, страха или вины.
«Что бы они ни планировали, —
подумала она, —
это обречено на неудачу. Ничего больше сказать нельзя и не нужно. Есть результаты двух моральных кодексов, есть выбор, и каждый человек это поймет».
«Этот банкет, —
начал свою речь Чик Моррисон, —
устроен в честь величайшего человека нашего времени, способнейшего организатора, эрудита, нового руководителя нашей экономики Джона Голта. Если вы слышали его необычайную речь по радио, у вас не может быть сомнений, что он может заставить систему работать. Сейчас он здесь, дабы сказать вам, что заставит ее работать ради вас!»
Мистер Томпсон подался к Голту и прошептал с дружеской улыбкой.
«Вам придется сказать стране несколько слов. Потом, после меня. Нет, не длинную речь, Одну-две фразы, не больше. Просто скажете «Привет, люди!» или что-то в этом духе, чтобы они узнали ваш голос.
Чуть усиленный нажим пистолета секретаря в бок Голту добавил невысказанный пункт. Голт не ответил. Дагни посмотрела на нескольких людей, глядевших на Голта с ненавистью. Дагни ощутила внезапную уверенность, что они боятся его. Они ненавидят его за способность жить. И вспомнила его фразу: «Желание быть никем есть желание не быть». Теперь уже мистер Томпсон кричал в микрофон в самой оживленной и простонародной манере.
«И я говорю вам, дайте кулаком в зубы всем, кто сомневается, кто сеет разобщение и страх. Они говорили, что Джон Голт никогда не присоединится к нам, верно? Так вот, он здесь, собственной персоной, по своему свободному выбору. Он услышал наши просьбы и ответил на зов нашего общего человеческого долга. Каждый человек – сторож своему брату. Ни один человек – не остров сам по себе. А теперь, дамы и господа, Джон Голт!»
Камера обратилась на Джона Голта. Несколько секунд он оставался неподвижным. Потом таким быстрым, ловким движением поднялся и наклонился в сторону, оставив наведенный пистолет открытым глазам всего мира. После этого он выпрямился, глядя на всех своих невидимых зрителей, и произнес:
«Убирайтесь с дороги».
Доктор Роберт Стедлер услышал это по радио в своей машине. Из отеля Уэйн Фолкленд не раздавалось ни звука. Он торопливо вертел то одну, то другую ручку. Все станции прекратили вещание. Стедлер вздрогнул, крепко сжал руль и нажал на педаль акселератора. Пользоваться картой ему не требовалось. Уже 4 дня эта карта была отпечатана в его мозгу.
«Я Роберт Стедлер»,
— подумал он.
«Это моя собственность. Этот аппарат появился на свет в результате моих открытий».
Мысли его стали бессвязными, напоминающими плавающие в жидкости щепки.
«Захватить контроль? Я им покажу. Захватить контроль. Другого образа жить на Земле нет».
Это были единственные слова, обозначавшие его план. Он возьмет контроль над проектом X и будет править частью страны как своим феодальным владением.
«Захватить контроль», —
повторял он, мчась на красный свет ставших ненужными светофоров мимо редких разрушенных ферм Айовы.
«Я им покажу. На сей раз они не остановят меня».
Вдали показались рассеянные огни казарм, построенных на участке проекта X, теперь называвшегося Harmony City. Подъехав поближе, Стедлер заметил, что на территории проекта X происходит что-то необычное. Там были бронетранспортеры, бегающие люди, громкие команды и блеск штыков. Когда он вылез из машины у входа, путь ему преградил солдат.
«Куда ты, приятель?»
«Я доктор Роберт Стедлер! Пропусти, идиот! Я доктор Роберт Стедлер!»
«Из новых»,
— сказал он, открыл дверь и крикнул кому-то внутри.
«Эй, Мак, позаботься об этом дедуле, узнай, что ему нужно».
В голом, тускло освещенном холле из армированного бетона его встретил похожий на офицера человек, только ворот мундира был расстегнут, из уголка рта бесцеремонно свисала сигарета.
«Ты кто?»
— рявкнул он. Рука его метнулась к кобуре на бедре.
«Доктор Роберт Стедлер».
«Вы из Вашингтона?»
— с подозрением спросил штатский.
«Нет. Вы должны понять, что я порвал с этой вашингтонской бандой».
«А вот как?»
Штатский, казалось, был доволен.
«В таком случае вы друг народа».
«Должен сказать, я лучший друг, какой только был у народа. Я тот, кто дал ему все это?»
И повел рукой вокруг.
«Прошу вас, сэр, следовать за мной»,
— неуверенно вежливо сказал офицер. То, что происходило дальше, Стедлеру было непонятно. Его разум отказывался признавать реальность того, что он видел. Он повторял тоном феодального владыки: «Теперь, босс, здесь я отдаю приказание». Потребовалось долгое время, кто-то опередил его и поставил себе целью достичь того же будущего. Он понял, что эти люди, именующие себя друзьями народа, захватили проект X несколько часов назад с целью установить собственное правление. Стедлера долго передавали от одного пугливого командира к другому и, наконец, повели вниз по железной лестнице и длинным гулким подземным коридорам из армированного бетона навстречу с боссом собственной персоной. Босс скрывался в подземном контрольном пункте. Это был Каффи Мейкс. На Мейксе были тесный полувоенный мундир и кожаные гетры. Он неустанно расхаживал перед пультом управления проектом X, называемым ксилофоном, выкрикивая приказания людям, которые вбегали и выбегали.
«Отправьте курьеров во все окружные центры в пределах досягаемости. Сообщите, что друзья народа победили. Скажите, что больше не принимали распоряжения из Вашингтона. Новой столицей народного государства является Хармони-Сити, отныне носящей имя Мейксвилл!»
Прошло какое-то время, прежде чем внимание и мутные карие глаза Мейкса обратились к доктору Стедлеру.
«В чем дело?»
— отрывисто спросил он.
«Я доктор Роберт Стедлер».
«Ах да, тот тип, что ловит атомы, или что там еще? Ну какого черта ты делаешь здесь?»
Каффи Мейкс расхохотался ему в лицо.
«Проваливай, профессор! Пошел отсюда, пока я не приказал тебя застрелить!»
Мейкс зашатался, то и дело хватаясь за рычаги ксилофона. Доктор Стедлер понял, что он пьян.
«Не касайтесь этих рычагов!»
«Слушайте, пьяный олух,
вы отдаете себе отчет, чем играете?»
«Убирайся!»
— прорычал Каффи Мейкс.
«Не указывай, что мне делать! Ты не запугаешь меня своим ученым жаргоном! Я буду делать все, что захочу! Иначе за что я сражался?»
Он издал смешок и потянулся к одному из рычагов.
«Все назад! Я покажу вам, кто босс!»
Доктор Стедлер бросился помешать ему, но Мейкс оттолкнул его одной рукой, а другой рукой дернул рычаг ксилофона. Грохот восставшего против себя чудовища был слышен только внутри постройки. Снаружи не раздалось ни звука. Снаружи строение лишь поднялось в воздух. Внезапно, беззвучно развалилась на несколько больших частей и рухнула грудой камней. В окружности радиусом в 100 миль телеграфные столбы повалились как спички, фермерские постройки превратились в щепки, городские дома рухнули словно скошенные, изуродованные жертвы не успели ничего услышать. И на периферии окружности, на середине Миссисипи, паровоз и первые 6 вагонов пассажирского поезда полетели в реку металлическим дождем вместе с западным пролетом разрезанного надвое моста Тагертов.